Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации».
В этих узких улицах, где громоздко даже мысль о себе, в этом клубке извилин, прекратившего думать о мире мозга, где то взвинчен, то обессилен, переставляешь на площадях ботинки от фонтана к фонтану, от церкви к церкви, так иголка шаркает по пластинке, забывая остановиться в центре, можно смириться с невзрачной дробью остающейся жизни, с влечением прошлой жизни к законченности, к подобию целого звук из земли, подошвы извлекаемой, ария их союза, серенада, которую время оно напевает грядущему. Это и есть каруза для собаки, сбежавшей от граммофона. Бейся свечной язычок над пустой страницей, трепещи пригинаем выдохом углекислым, следуй, не приближаясь, за вереницей литер стоящих в очередях за смыслом. Ты озаряешь шкаф, стенку, сатира в нише, большую площадь, чем покрывает почерк. Да и копоть твоя воспаряет выше помыслов автор этих строчек, впрочем, в ихнем ряду. Ты обретаешь имя вечным пером в память твоих субтильных запятых на исходе тысячелетия в Риме. Я вывожу слова, факел, фитиль, светильник, а не точку, и комната выглядит, как в начале, сочиняя перо мало, что сочинило. О, сколько света дают ночами сливающийся с темнотой чернила.
Наша тема – русские в Италии. Из всех стран русского послереволюционного рассеяния Италия приютила меньше всего российских беженцев. Что тому причиной? Кто все-таки поселился на Апеннинском полуострове? Какое дело нашел себе? Что создал? В нашей программе на все эти вопросы ответят историки, литературоведы, архивисты. Поводом для разговора послужил выход в Москве в издательстве «Русский путь» солидного сборника материалов международной конференции 2004 года, так и названной «Русские в Италии». Рассказывает один из организаторов конференции, наш постоянный итальянский корреспондент Михаил Талалай.
История русской миграции в Италии, несмотря на значительность этого явления, до последнего времени была изучена мало. Отечественные исследователи прежде обходили стороной по известным причинам эту тему, а когда она была открыта, их внимание обратилось преимущественно на крупные феномены, на русский Париж, Берлин, Прагу. И вместе с тем интеллектуальные силы российской миграции в Италии были относительно слабы и раздроблены. И здесь, в отличие, скажем, от Франции или от США, не появилось сколько-нибудь значительных трудов по истории собственной диаспоры. Что касается итальянских русистов, то они, уделяя внимание отдельным ярким личностям, долгое время не касались в целом эмигрантской темы из-за ее сложности, малодоступности и распыленности архивов. Кроме того, в Италии до недавнего времени доминировала так называемая культура десинистра, то есть левая, весьма идеологизированная культура, согласно установкам которой послеоктябрьская эмиграция рассматривалась как реакционное, консервативное явление, не заслуживающее серьезных усилий исследователей. В результате работы, посвященной российской эмиграции в Италии, стали появляться лишь в конце прошлого века.
Назовите, пожалуйста, самые важные из них.
Классическим трудом о пребывании русских в Италии долгое время оставалась книга патриарха итальянской славистики Эторе Логато «Руси ин Италия», «Русские в Италии». Она вышла в 1971 году. Книга рассматривала, впрочем, почти исключительно XIX век, несмотря на то, что Логато лично знал многих эмигрантов. А может быть, именно и по этой причине современники не казались ему достаточно историчными. О некоторых эмигрантах, в первую очередь о парижанах, автор упомянул в книге «Мои встречи с Россией». Она вышла в русском переводе в 1994 году. Следующим крупным историографическим вкладом после книги Логато стал сборник статей «И Руси эль Италия», «Русские и Италия». Она опубликована в 1995 году под редакцией Витторио Страде. Однако и это издание мало уделило внимания чисто эмигрантской тематике, за исключением творчества Вячеслава Иванова и Ольги Ресневич. Первым специализированным трудом по русской миграции следует считать книгу маститого историка Анджело Тамборе «Русские изгнанники в Италии» в 1905-17 годах. Любопытно, что судьбами русских революционеров-изгнанников занялся исследователь, принадлежащий кругам либеральных католиков. Вероятно, такой отстраненный подход позволил ему создать объективную картину, без какой-нибудь апологетики и пропаганды. Неким прологом к послеоктябрьской эмиграции стала книга его ученика Антонелло Вентури «Русские революционеры в Италии. 1917-21 год». Книга опубликована в 1979 году. В ней рассмотрена деятельность революционеров-эмигрантов, по разным причинам не вернувшихся на родину после событий 1917 года.
А какие наиболее важные книги появились на эту тему в России?
После таких двух капитальных трудов, казалось бы, должна была появиться цельная картина послереволюционной эмиграции. Однако этого не произошло. И, учитывая сегодняшнюю крайнюю специализацию ученых, вряд ли можно ожидать появления подобной большой монографии. Наиболее продуктивными поэтому стали коллективные усилия исследователей. Начало такому подходу положил пятый выпуск академической серии «Россия и Италия», озаглавленной «Русская эмиграция в Италии в XX веке». Сборник, вышедший в Москве в 2003 году, подготовленный отечественными и итальянскими учеными под эгидой Института всеобщей истории Российской академии наук, стал первой попыткой комплексного воссоздания картины русской эмиграции до Октябрьского, от рубежа веков до 1917 года и последующих трех знаменитых волн. Книга, выявив степень изученности проблемы и сгруппировав научные силы, в определенной степени проложила дорогу настоящему изданию. Оно появилось на свет в результате международной научной конференции, инициированной и проведенной в ноябре 2004 года библиотекой фондом «Русское зарубежье» в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Академии наук. Конференция вызвала определенный резонанс, в результате чего при создании сборника появилось несколько новых интересных авторов, которые не участвовали во встрече. Разнообразие малоизвестных историй, больших и малых, нашло достойное отражение на страницах настоящей книги. Конференция, по своему жанру тяготевшая к устно-просветительскому, имела и сюжеты, не нашедшие отражения в данном издании. Говоря проще, около 10 докладчиков в сборник не попали по разным причинам. Итак, всего почти 30 авторов, плюс около 20 рецензентов на книги, уже опубликованные о русской миграции в Италии. В общем, под одной обложкой целая толпа исследователей, около полусотни.
Ну а что сами эмигранты в Италии? Почему их было так мало? И, кстати, сколько? На этот вопрос я попросил ответить заведующую архивохранилищем Государственного архива Российской Федерации Лидию Петрушеву.
Русская послеоктябрьская эмиграция в Европе была принята везде по-разному. Дело в том, что после окончания Первой мировой войны в Европе практически во всех странах был экономический кризис, была безработица, было много своих беженцев, одним словом, очень много проблем. И поэтому далеко не все страны гостеприимно распахнули нашим беженцам, тем более такому количеству, 1,5 миллиона, распахнули свои двери. Такие же трудности были и у Италии. Как показывают документы нашего архива, я имею в виду пражскую коллекцию архива, который хранится с 1945 года у нас в Москве, в Гарфе. Они рассказывают о том, что еще в 1918 году довольно большое число наших эмигрантов хотели обосноваться в Италии. Как им казалось, жизнь там должна была быть достаточно дешевой. Италию они любили, надо прямо сказать. Культура итальянская никогда не была россиянам чужда. И около 20, а по другим источникам 15 тысяч наших беженцев оказались там. Но буквально через год их численность сократилась до 5000, а потом она все время уменьшалась. И Италия не стала центром русской миграции, как это произошло в других странах. А ведь в тот период в саму Чехословакию приехало не больше 5000, во Францию тоже 65000, но в центре 20-х годов и Чехословакия, и Франция стали центрами русской миграции, а Италия нет. Своя безработица, отсутствие рабочих мест, все это, в общем-то, выталкивало наших беженцев из этой страны.
Чем же русские в Италии смогли заняться, и почему колония численностью хотя бы в 5000 человек все-таки оставалась?
Дело в том, что быть занятыми на каких-то итальянских предприятиях русским беженцам и не удавалось. Поначалу они были заняты в собственных артелях, каких-то таких трудовых коллективах, которые создавались практически самими беженцами. Ну, в тот период, вот в начальный период в Италии, может быть, в этом ее отличительная черта, больше всего проблемами русских беженцев занималось российское посольство. Потому что как таковых общественных организаций, как это было в других странах, там создано все-таки не было. А те, которые создавались, они, как правило, через какое-то время прекращали свою деятельность. Там не было таких условий. Они не были поддержаны итальянским правительством. Эмиграция была уже в этот период немногочисленная. И поэтому пришлось эти все вопросы решать российскому посольству. Но решить до конца эти проблемы так и не удалось.
Каким-то образом итальянская политика и приход к власти Муссолини повлияли на положение русских эмигрантов?
В Италии действовал закон об иностранцах, но это происходило и в других странах Европы. Италия здесь не была исключением, независимо от того, что у власти был Муссолини. Италия признавала нансеновский паспорт для российских беженцев. Поэтому в этом плане все было так же, как в других странах. А что касается отношения русских эмигрантов к Муссолини, к фашистской Италии, то этот вопрос, он не такой простой. Очень много наших эмигрантов, в общем-то, в этот период поддерживало Муссолини. Они поддерживали ту политику, которая проводилась. Им казалось, что фашизм, он является орудием борьбы с большевиками. И очень немногие в тот период смогли увидеть вот в политике Италии, а впоследствии, это как раз надо, наверное, подчеркнуть, и Германии, угрозу миру. И поэтому очень многие наши эмигранты поддерживали политику Муссолини и даже внешнюю политику Италии в тот период.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации. Русские в Италии». У микрофона Иван Толстой. Об особенностях существования иммигрантской колонии на Апеннинском полуострове рассказывает Михаил Талалай.
В самом деле в Италии не сложилось ни влиятельных общественных организаций, ни книжных издательств, ни периодики. Хотя некоторые учреждения все-таки возникали. «Русское собрание в Риме», русские колонии в Тоскане, в Милане и прочее. Они, по сути дела, играли роль национальных клубов, землячеств, не выделяясь особо в жизни русского зарубежья. Почему же Италия, куда вслед за Блоком, Муратовым, Ассаргиным устремлялась любовь культурных слоев России, не стала одной из стран Великого Исхода после революционного катаклизма? Назовем в первую очередь причины экономические. Промышленно малоразвитая страна, особенно ее юг, переживала после Первой мировой войны кризис и сама стала на многие десятилетия источником массовой миграции. Найти работу бывшему военному, чиновнику, учителю здесь было крайне трудно, и беженцы устремлялись в другие государства. Андриан Харкевич, регент Флорентийской церкви в те годы, в своем неизданном дневнике многих лет описывает, как Италия в 20-е годы превратилась в большой перевалочный пункт. При этом новых прихожан флорентийского храма он иронически называет прохожане. Изучая состав местных русских колоний 20 века, видим, что существенную их часть образовали люди, большей частью аристократы, наладившие тут свой быт еще до революции и придавшие местной диаспоре явный характер преемственности. Это Алсуфьевы, Бутрулины, Демидовы, Волконские, Бобринские, семейства командированных еще Святейшим Синодом священников и другие. К экономическим причинам добавлялись общественно-политические. Если на Балканах изгнанникам помогали православные или славянофильские учреждения, в Чехословакии особая государственная программа, в Париже и в Берлине либеральный дух в стране и сама густая эмиграция с наплодившимися структурами, то в Италии было иначе. Замкнутые колонии русской знати, отстранившиеся от массы беженцев, господствующая католическая церковь, тогда воспринимавшая православных как схизматиков, раскольников, и настороженное отношение государства. Итальянское правительство еще до прихода Муссолини к власти подозрительно относилось к русским беженцам, полагая их питательной средой для большевистской пропаганды и для шпионажа. А при фашистском режиме с 1922 года эта подозрительность только усилилась. В эмигрантах видели, если не скрытых большевиков, то республиканцев и демократов. Выходцы из России заносились сплошняком в полицейские сводки. При этом итальянской бюрократии было непросто разобраться в сложной гамме эмиграции. В полицейском управлении квестуре Неаполя отложились подобные списки, которые я смотрел, составленные на рубеже 20-30-х годов, где все перечисленные именовались советичи, то есть советские, включая некоторых действительно советских инженеров, приехавших на итальянский юг во временную командировку, и ярых антисоветчиков, участников гражданской войны со стороны белых. В соответствии с подобной линией Министерство внутренних дел Италии выпустило в 1933 году особый циркуляр, разосланный по квестурам, где в качестве предмета было указано «наблюдение за советскими гражданами и подозрительными иностранцами». В нем обращалось внимание на особую опасность русских и обязывался строгий контроль над советскими, над аполидами и над так называемыми белыми русскими. Наблюдение было поручено дирекции общественной безопасности, проводившей явные или тайные наблюдения за иностранцами и, в частности, за русскими и советскими, сгруппированными в отчетах под рубрикой А-11. Дирекции вменялось в обязанность проверять и идеологическую благонадежность находившихся под контролем беженцев. Вот что, например, писал в 1934 году анонимный информатор о журналисте Френкеле, уроженце Конотопа, жившем под Неаполем. Цитата. «Он русский, однако симпатизирует фашизму».
Я спросил итальянского ученого, профессора Пизанского университета Стефано Гордзонио, рассказать о русских поэтах-эмигрантах, писавших в Италии. Профессор Гордзонио выделяет небольшую группу из трех фигур.
Был интересный поэт-новатор, который потом бросил литературу и стал заниматься коммерцией, но который в молодости был связан с петербургской и одесской литературными средами, и который, на мой взгляд, из всех этих поэтов более одаренный. Это Михаил Лопато, который родился в Вильнюсе, учился вместе с братом Михаила Бахтина Николая, и потом дальше учился в Петербурге у Венгерова. Несколько времени работал и жил в Одессе до отъезда на Запад в 1920 году. Это очень интересный поэт, который уже в России печатал несколько сборников стихов, и который был связан с разными поэтами, представителями русского Серебряного века, скорее всего, главным образом, например, с Кузьминым, но и с другими поэтами существуют с этой точки зрения очень интересные свидетельства, документы архивные и так далее. Лопато, еще будучи в России, вместе с друзьями основал издательство в Одессе. Издательство называлось «Амфалос», то есть «пупок» по-гречески. И печатали они свои собственные сборники. Другой инициатор был малоизвестный одесский поэт Бабажан. Свои собственные сборники, но еще и сборники стихов других поэтов того времени, например, Волошина. И они были тесно связаны с жизнью одесской поэзии и потом феодовской поэзии накануне эмиграции, уже в конце прекрасной эпохи рассвета русской поэзии на юге России в годы гражданской войны. Поэт очень интересный, новатор, иронический. Он потом бросил бросил литературу, или, по крайней мере, больше не печатался, был еще связан с русскими поэтами, друзьями 20-е годы. Главным образом он переписывался с Николаем Бахтиным, братом более известного Михаила Михайловича. И, кроме того, он продолжал свою деятельность, писал, но никому не показывал. Только в 60-м году он напечатал новый сборник стихов, где, между прочим, он повторял много, что он писал раньше. Но он писал и напечатал потом роман на итальянском языке, который называется «Чертов сын» и «Фильо дель дьяволо». Он на итальянском напечатан, к сожалению, нет русского оригинала, где он именно описывает жизнь молодого мальчика и потом человека. Это очень до известной степени автобиографический роман, где он описывает жизнь Петербурга в начале века и особенно во время Первой мировой войны. И там у него очень интересные мемуары о разных представителях русской культуры, главным образом Мандельштама, но там и другие, и Гумилев, и Блок и так далее. Лопатто, как поэт, когда, будучи в Италии, писал стихи, посвященные именно Италию, как все остальные, между прочим, и у него очень интересные, чутливые стихи, посвященные итальянским пейзажам. Я, например, сейчас приведу маленький короткий пример. Имеется в виду стихотворение, которое он проникнут иронией, которое он послал своему другу Николаю Бахтину, и где он пишет, что он больше не поэт, а именно сейчас старается как-нибудь выжить в Италии. Вот эти стихи. «Теперь я больше не поэт, забил печать, молчу в салоне, живу на скромной Пьер-Капоне, это улица, где он жил, не совсем бродяга, нет позволения Чичероне». Правда, потом Лопатто разбогател, будучи в Италии, занимался коммерцией, и с этой точки зрения он не был простым Чичероне, но наоборот, он имел очень такую важную позицию флорентийской жизни между войнами.
Рассказывал профессор Стефано Гарзонио. Прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
30 минут, коротко о главных событиях.
«Радио Свобода», новости.
В Ростовской области сорваны выборы единого кандидата от оппозиции, которые проводила коалиция «Другая Россия». Сотрудники милиции заблокировали вход в дом, где планировалось мероприятие. Накануне около 20 участников конференции были задержаны. Намечавшаяся на сегодня региональная конференция в Москве также не состоялась. Оппозиционерам отказали в аренде помещения. В Ингушетии минувшей ночью произошла многочасовая перестрелка. Убиты два боевика. Спецоперация началась после того, как было обстреляно расположение внутренних войск. Один военнослужащий погиб, еще один тяжело ранен. Известному российскому актеру Александру Абдулову поставлен диагноз «рак легких». Абдулов проходит обследование в Израиле. Родители пропавшей в Португалии 4-летней английской девочки Мадлен Маккен вернулись в Англию. Накануне отъезда они были официально объявлены полицией подозреваемыми в убийстве собственной дочери. В Израиле арестована группа неонацистов. 8 молодых израильтян, выходцев из бывшего Советского Союза, задержаны в связи с серией нападений на иностранцев, религиозных евреев, наркоманов и гомосексуалистов. На севере Ирака смертник взорвал заминированную машину армейского блокпоста. Погибли не менее 4 солдат, и еще 12 получили ранения. В Багдаде открылась международная конференция. Представители 22 стран, в том числе Ирана, и 5 постоянных членов Совета безопасности ООН обсуждают, как остановить кровопролитие в Ираке. Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества призвали как можно скорее завершить глобальные переговоры по торговле. Призыв включен в итоговую декларацию саммита в Сиднее. В Кабуле силы безопасности остановили группу людей, пытавшихся прорваться на стадион, где выступал президент Афганистана Хамид Карзай.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «Русские в Италии». Поводом для сегодняшнего разговора послужил выход в Москве большого и представительного сборника докладов и материалов Международной научной конференции, прошедшей в 2004 году. Один из организаторов конференции и составителей сборника, историк итальянского юга Михаил Талалай, рассказывает о жителях Амальфитанского побережья.
Самым первым жителем-россиянином Амальфитанского побережья еще до революции стал литератор Михаил Николаевич Семенов. Купив Позитано, полуразрушенную мельницу, он решил переждать тут Первую мировую войну, а за ней революцию. В Советскую Россию ему, однако, не хотелось возвращаться, и со временем его гостеприимная мельница стала удобной дачей для многих артистов-эмигрантов Дягилева, Нижинского, Стравинского. Приезд Леонида Федоровича Мясина стал судьбоносным. Хореографу, делавшему блестящую карьеру на Западе, необычайно понравился этот уголок, точнее, маленький архипелаг перед Позитано Легаллен. В итоге Семенов стал исполнять роль мажордома хореографа, организовывая на Легалле побывки его и его друзей, а на досуге сочиняя мемуары, изданные затем на итальянском языке с символичным титулом «Бахус и русалки». Позитанцам литератор запомнился своим экстравагантным поведением. Любую стихией он в шторм уходил в море, разгуливал по своим владениям нагишом, утверждая, что ему необходим полный контакт с природой. Вечера проводил в трактире, обучая посетителей русским азартным играм. Однако за внешне удачной интеграцией стоял драматический опыт. Еще в 19 году Семенова пытались депортировать из Италии из-за отсутствия вида на жительство. В действительности в нем подозревали красного агента. Эти подозрения, кстати, позднее разделяли и многие белые эмигранты. Несомненно, именно Дамоклов меч депортации и подвиг литератора в позднейшем на сотрудничество с секретными службами муссолинивского режима, продолжавшееся вплоть до падения Муссолини. Эти досье изучал римский исследователь Владимир Кейдан, который написал для сборника отдельную статью о Михаиле Семенове. Сейчас же Кейдан заканчивает перевод книги Семенова «Бахус и русалки».
Михаил Талалай. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Русские в Италии. Стефано Гарзонио рассказал об одном из поэтов первой волны Михаиле Лопатта. Теперь еще два литератора.
Другой пример русского поэта, который эмигрировал в Италии, это совсем другого типа. Это Анатолий Гинцельман, который малоизвестный поэт, который не имел никаких связей на родине с русской культурой. Правда, он напечатал еще в конце позапрошлого века сборник стихов, который никому не был известен. И единственный экземпляр этого сборника сейчас хранится в библиотеке Флорентинского университета. Он бросил Россию, чтобы лечиться вначале. Сначала прибыл в Сицилию, оттуда даже пешком до Франции. Очень интересные, живописные мемуары собственной своей жизни. Но как поэт, он был поэт совсем одиноким. Очевидно, он свои стихи не показывал никому, кроме жены немка, с которой он познакомился во Франции, с которой потом он женился при возвращении в Россию, и оттуда же потом во время революции вернулся назад в Италию. Говорю, никому не показывал, но и долгие годы он жил в полном удалении. Правда, он старался переводить кое-что на итальянский и напечатать, но его сборники оказались и остались без читателя. Только после его смерти, благодаря деятельности жены, которая работала в школе и была коллегой известного итальянского поэта Марио Луцци, именно благодаря жене его имя стало известно итальянскому читателю, потому что она показала стихи уже в собственном переводе известному поэту Луцци. Решили эти стихи напечатать на итальянском языке. Вышла большая статья самого Луцци. И, в общем-то, имя Гейнсельмана, по-итальянски это передавались как по-немецки, Хайнсельман, имя этого поэта стало известно итальянской публике. Жена потом напечатала в Италии, в разных типографиях, в Риме, в Неаполе, другие сборники его стихов. Стихи, переполненными мистицизма. Он был, скорее всего, поэт религиозного склона, большой любитель, как сказал, символистического изображения мира. У него очень интересны стихи, посвященные Италию, где именно он подчеркивает всю мистическую и религиозную сторону итальянской жизни, итальянской природы, итальянского пейзажа. Вот, например, его стихотворение, которое называется «Грааль любви». Я только прочту сейчас несколько стихов. «В отчизну мы вернулись, Данта, подмощный купол брунеллески, и на предместном компасанта словеснее родились фрески, меж кипарисов им прунети, где сред серебряный халиф, впервые на юдальном свете я был поистине счастлив». И вот именно его интерес к итальянским пейзажам, связанный с Данте, с Святым Франциском, с итальянской средневековой религиозностью, у него получаются лучшие результаты его музы. Конечно, он все время, будучи, как он говорил, в ссылке, думал о своей родине. Тема отечества у него очень существенная, болезненная в его стихах, но она очень сильно связывается еще с темой философского размышления не только о своей собственной одинокости, но и одиночестве человека во Вселенной, в универсуме. Из других поэтов еще хочу здесь упомянуть очень сейчас более известный из трех в России в последнее время поэт Сумбатов, которого недавно неоднократно перепечатали в России. Поэт тоже очень интересный, тоже связан, как и с Гейнсельмана, скорее всего, с поэзией, классической русской поэзии, в то время как Лопату был ближе к авангарду. Но поэт, который, на мой взгляд, все больше, как сказать, улучшил свои поэтические результаты в последние годы жизни. Он приехал эмигрантом в Италию. Сначала он напечатал сборник стихов в Германии. И сборник стихов, который не имел особенного успеха. И долгие годы он потом старался выживать в Италии искусством. Он даже играл актером в разных исторических фильмах, которые ставились в Риме между войнами. И он там играл роль русского или русского офицера и так далее. Во все это время как-то ему удалось все больше и больше улучшить свое собственное искусство. Он начал стихами исторического или гражданского стиля. Например, у него есть поэма, которая посвящена революции, где он, очевидно, под влиянием Блока. А потом он начал писать чисто лирические стихи в своих разных сборниках, среди которых точно самый интересный и самый трогательный – это последний. Последний, который называется «Прозрачная тьма», название которого связано с прогрессирующей слепотой, которой он страдал последние годы жизни. Он умер в 1977 году в городе Ливорно, жил сначала в Риме, а некоторое время жил в итальянском Южном Тироле в Больцано.
Материалы сборника «Русские в Италии» продолжает представлять Михаил Талалай.
Впервые на русском языке сообщено и о прежде неизвестном прекрасном художнике, картины которого я видел во многих частных домах Амальфитанского побережья. Живописец-самоучка Иван Панкратьевич Загоруйко обосновался в Позитано в конце 20-х годов. Бывший участник гражданской войны, Талантливый пейзажист, он писал портреты местных жителей, а также виды покинутой России. Необычная серия видов Вламского монастыря, посещенного художником в середине 30-х годов, когда Ладожский архипелаг входил еще в состав Финляндии. Ему принадлежит и большое трагическое полотно символического значения, отрубленные головы витязей на поле, заросшем чертополохом, на фоне горящего Кремля. Художник пользовался успехом, но его судьба серьезно изменилась во время Второй мировой войны, когда фашистские власти решили удалить иностранцев из стратегических зон, в том числе с Амальфитанского побережья. Они опасались, что белые эмигранты будут подавать тайные знаки англо-американской авиации и субмаринам. Наиболее эффективным средством защиты в тот период стали фальшивые справки о болезнях. Такую бумагу представил в полицию и Иван Загоруйко. В итоге ему разрешили остаться в Позитано, но он был вынужден подписать так называемый «вербале де дефида» – предупредительный протокол, в соответствии с которым ему запрещалось принимать гостей у себя дома, уходить за городскую черту Позитано и писать картины на пленэры. Пейзажи служили основной тематикой живописца, и для него наступили голодные времена. С окончанием войны Загоруйко вновь деятельно включился в художественную жизнь. Он скончался все в том же Позитано в 1964 году. Еще одно новое имя – художник Василий Николаевич Нечитайлов. Он обосновался в этих краях, вероятно, благодаря знакомству с Загоруйко в рядах добровольческой армии. Первые мигрантские годы он провел в Болгарии, затем перебрался во Францию, а потом уже поселился в Позитано, когда там уже жил Загоруйко. Оба художника завоевали признание в Амальфитанском краю, но их пути были различны. Если Загоруйко писал натуру и портреты, то Нечитайлов сосредоточился на религиозной живописи. К концу 30-х годов относится его сближение с местным духовенством, а также конфессиональная перемена. Нечитайлов стал католиком. Драматический военный период он провел в тихом горном Равелла, стараясь не привлекать к себе внимания. В послевоенные годы его покровителем стал епископ Анджело Россини. По его заказу художник написал ставшую известной картину «Чудесный лов». Она помещена на входной стене кафедрального собора города Амальфи. Особую популярность «Чудесному лову» сообщили образы рыбаков и учеников Христа, которых живописец передал черты знакомых ему амальфитанцев. В одном из персонажей, согласно ренессансной традиции, автор изобразил самого себя. Собор города Позитано украшает другая, близкая по манере картина, написанная Нечитайловым в 50-е годы. На ней изображено важнейшее местное событие XII века – прибытие морем чудотворной Богородичной иконы. Среди персонажей ее встречающих жители Позитано узнавали самих себя. Другим выдающимся произведением Нечитайлова стала картина «Амальфитанская Мадонна», украсившая алтарь домовой церкви в бывшей Амальфитанской семинарии. Характерно, что в образе Мадонны, запечатленной на фоне изрезанного побережья Амальфи, просматриваются славянские черты. По характеру Нечитайлов был нелюдимым и неохотно шел на общение. Основным его увлечением являлось пчеловодство. В этой сфере художник достиг такого авторитета, что в 1947 году его пригласили на первый общеитальянский конгресс пчеловодов в Анконе. К концу жизни Нечитайлова стали мучить призраки гражданской войны, чекисты, красные шпионы и тому подобное. Художник почти никого не подпускал к себе, уничтожил личный архив, а в последние дни, весной 80-го года, говорил исключительно на русском языке, понять который никто из окружавших его не был в состоянии.
Послевоенная Италия знавала также немало русских, но их история практически не написана. О некоторых особенностях жизни на Апеннинах в 40-е годы рассказывает петербургский историк Петр Базанов.
русской эмиграции в Италии второй волны, это такой как бы провинциальный участок русской эмиграции второй волны. А настоящая жизнь кипела, конечно, на территории Западной Германии. Те депицы, кто перебирался во Францию, в Великобританию, естественно, оказывались в непосредственном контакте с русской эмиграцией первой волны. То в Италии это, скажем так, менее известный и менее изученный этап русской эмиграции. Но чем интересна эта русская эмиграция в Италии второй волны? Дело в том, что Италия во многом была, скажем так, органичным плацдармом для переезда в Африку и в Америку, как южную, так и северную, в особенности в Южную Америку, в особенности в Аргентину. Именно через Италию выбирались те эмигранты, которые не хотели иметь никаких отношений с советской властью и вообще не хотели иметь упоминаний даже среди часто лояльных союзников. В то же время деписки, вот лагеря, которые были в Италии, из них были точно такие же массовые выдачи, как с территории оккупированной Германии и Франции, но это значительно меньше известно. Если вот трагедия казаков и лиенцы довольно хорошо известна в нашей историографии, то, например, такая же ситуация, которая случилась в лагере Чиничита, она значительно меньше известна. То трагедия в лагере под итальянским городе Римини значительно меньше известна, хотя она наиболее, наверное, кровавая. Дело в том, что там уже, зная о том, что их будут выдавать Советский Союз, узники оказали активное сопротивление и даже попытались у английских солдат отбирать винтовки и оружие. В результате чего те пошли в штыковую атаку, несколько человек были убиты, и все одно они были погружены и доставлены в советскую зону оккупации. Русская зарубежная православная церковь там практически ежегодно служит в службу по невинно убиенным. Вторая история, которая вот как бы характеризует вторую русскую миграцию в Италии, тоже такая трагедия, это случай с такими итальянскими островами Липари. Это острова в Средиземном море, в котором были сняты с кораблей аргентинских это русские эмигранты, получившие уже в это время аргентинские паспорта, ну, потому что их собирались выдать Советский Союз. И случился огромный международный скандал, в котором подключились и журнал «Таймс» в Нью-Йорке, и многие русские эмигрантские политические организации, и лично президент тогдашней Аргентины Хуан Перон. Ну, потому что это не имело никаких оснований. Во-первых. Во-вторых, это считались граждане, уже не жившие по нацистским паспортам, не бывшие советские люди, а жители Аргентины.
Петр Николаевич, а что издавалось русскими на итальянской территории?
В отличие от Германии, в отличие от Австрии, в отличие от других государств, где оказались представители второй русской миграции, в Италии было очень мало периодических изданий русской миграции. В Риме издавался такой «Русский клич», это наиболее было известное периодическое издание. Сначала, естественно, начиналось как гектографическое издание, а потом превратилось в печатное. «Русский клич» фактически выходил по эгидой русского собрания, председателем которого был князь Сергей Георгиевич Романовский, Лихтенбергский. Поэтому у них кое-какие деньги были. Там участвовали наиболее известные русские эмигранты из первой волны и точно так же из второй волны я бы вот выделил живого Владимира Андреевича Рудинского, впоследствии известного публициста второй половины 20 века, настоящего имя и фамилия Даниил Федорович Петров. Вот он ушел из-под Ленинграда с голубой дивизии, где был переводчиком. И, естественно, того же вот Бориса Николаевича Ширяева. Вот были и другие периодические издания, но они значительно менее известные. В «Добрый час» издание окружного совета российского монархического движения его возглавлял Александр Николаевич Мясоедов, один из членов лицейского объединения в Италии. Ну, честно говоря, поэт такого второго ранга, если не третьего. Вот. Еще выходил информационный бюллетень в Риме под названием «Отовсюду». И, наконец, вот в Риме выходил такой маленький журнальчик под названием «Оса сатирического характера». Кроме непериодических выходили и книги, и брошюры, но они были очень маленького тиража и практически все пропали. Может быть, что-то сохранилось вот непосредственно в итальянских библиотеках. К сожалению, я не видел ни одного из этих вот изданий, хотя старался их найти. Вот еще должен сказать, что на территории Италии больше действовали издания, которые присылались из Германии, из Соединенных Штатов Америки, из Южной Америки, даже из соседней Греции.
И, наконец, переходя к близким временам, наш знаменитый современник Иосиф Бродский. Что значила для него Италия и что Рим, рассказывает итальянская словистка Рита Джулиани.
Италия и Рим имели огромное значение и в творчестве, и в жизни Бродского. Дело в том, что он чувствовал себя и был изгнанником. Из-за этого он как-то искал второй родины. И, конечно, Америка очень щедро принимала его. Но так как он был русским, Америка оказалась для него как-то слишком суровая страна, как сказать. Он чувствовал себя европейцем. И значит, до конца он никогда не чувствовал себя дома в Америке. И его дом оказался Европа. И особенно Италия и Рим привлекали его. И он каждый год на каникулы зимой, во время Рождества и Нового года, он приезжал каждый год в Италию. Он объединял вместе и Рим, и Венецию. Но в то время, как все знают о любви Бродского к Венеции, любовь к Риму не так очевиден и не так изучен. И поэтому мне было очень интересно искать следы Бродского в Риме как город и в Риме как место души, как место, где жить спокойно и творчески в то же время. То, что ему прекрасно удалось. Он искал и нашел, во-первых, историю. Историю современного человека и корни даже русского человека, потому что он был учеником Мандельштама. И он, как Мандельштам, обожал всемирную культуру. И в Риме он нашел первоисточник европейской цивилизации и первоисточник и русской истории. И то, что достаточно очевидно в Риме, то есть разные слои истории, истории на виду просто. Там есть древность, средневековье, возрождение, современная эпоха. Все на виду. Это как коллаж, как музей на открытом воздухе. И он в Риме искал и нашел историю европейской культуры, потому что он был евредитом. Если читать его вещи, его тексты, там есть такая компетентность в истории древней культуры, в истории древней философии и так далее. У него была сплошная, но легкая эрудиция. И здесь вся история была под рукой, скажем. То, что мы можем найти, например, в стихотворениях Бродского, посвященных Риму. Их очень много. Есть и римские элегии, и Пьяцца Маттеи, это настоящий поэтический шедевр. И есть прозаические очерки о истории Рима, о истории культуры. И есть любовь, например, к Овидию, латинскому поэту-изгнаннику. И он чувствовал себя современным Овидием. И это, конечно, трогательно.
Римские элегии. Бенедетти Краверри. Пленное красное дерево частной квартиры в Риме. Под потолком пыльный хрустальный остров. Жалюзи в час заката, подобной рыбе, перепутавшей чешую и остов. Ставя босую ногу на красный мрамор, тело делает шаг в будущее, одеться. Крикни сейчас замри, я бы тотчас замер, как этот город сделал от счастья в детстве. Мир состоит из ноготы и складок. В этих последних больше любви, чем в лицах. Так и тенор в опере, тем и сладок, что исчезает навек в кулисах. На ночь глядя, синий зрачок полощет свой хрусталик слезой, доводя его до сверкания. И луна в головах, точно пустая площадь без фонтана, но из того же камня. Месяц замерших маятников в августе расторопно, только муха в гортане высохшего графина. Цифры на циферблатах скрещиваются подобно прожекторам ПВО в поисках Серафима. Месяц спущенных штор и зачехленных стульев,
потного двойника в зеркале над комодом, пчел, позабывших расположение ульев и улетевших к морю покрыться медом, хлопочин же струя над белоснежной дряблой мышцей, играй куделью седых подпалин, для бездомного торса и праздных граблей. Ничего нет ближе, чем вид развалин, да и они в ломаном эр еврея узнают себя тоже, только слюнным раствором искрепляешь осколки, пока мест время варварским взглядом обводит форму. Черепицы холмов, раскаленная летним полднем, облака вроде ангелов в силу летучей тени. Так счастливый булыжник грешит с голубым исподним длинноногой подруги. Я, певец дребедений, лишних мыслей, ломаных линий, прячусь в недрах вечного города от светила, навязавшего цезарем их незрячесть. Этих ручей за глаза обхватило на вторую вселенную. Желтая площадь, одырь полдня, владелец веспы мучает передачу. Я, хватаясь рукой за грудь поодаль, считая с прожитой жизни сдачу, и как книга, раскрытая сразу на всех страницах, лавр шелестит на выжженной блюстраде, и Колизей, точно череп Аргуса, в чьих глазницах облака проплывают, как память о бывшем стаде. Две молодые брюнетки в библиотеке мужа, то из них, что прекрасней, два молодых амала сталкиваются над книгой в сумерках, точно муза объясняет судьбе то, что надиктовала. Шорох старой бумаги, красного крепдышина, воздух пропитан лавандой и цикламеном, перемена прически и локоть на миг, вершина, привыкшая к ветреным переменам. О, коричневый глаз впитывает без усилий мебель того же цвета, штору, плоды граната. Он и зорче, он и нежнее, чем синий, но синему ничего не надо, синий всегда готов отличить владельца от товаров, брошенных вперемешку, то есть время от жизни, дабы в него вглядеться, так орел стремится вглядеться в решку.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную сегодня русским эмигрантам в Италии. Участие принимали Лидия Петрушева, Рита Джулиани, Петр Базанов, Стефано Гарзонио и Михаил Талалай. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Натальи Нусиновой «Приключения Джерика».
О дискриминации на рынке труда пойдет речь в передаче «Мужчина и женщина».
Во второй половине часа программа «Радиоблог». Начало нового учебного года оживило дискуссию о преподавании православия в школе.
У нас в гостях блогер Юлия Зайцева.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».